Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печатная программа.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Познайка». Наверняка многие из нас задавались вопросом, как же выглядят внутренности нашей головы, а именно мозг. Сегодня мы находимся в гостях у Андрея Августовича Белкина, доктора медицинских наук, главного невролога Клинического института мозга города Екатеринбурга. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, вот вы директор Клинического института мозга. С чем вам приходится сталкиваться именно как директору, как главному организатору всего процесса?
Ну, немножко неожиданный вопрос. Как любому администратору, мне приходится сталкиваться с административными вопросами, касающимися всех сторон деятельности моего института. Ну, из названия вытекает, что институт медицинский и связан с определенными разделами медицины, которые касаются нервных болезней, которая касается проблем качества жизни людей, страдающих различными жалобами на состояние нервной системы, связанных с реабилитацией, с восстановлениями людей после разных травм, инсультов, ну, короче говоря, всяких неприятностей жизненных. Ну, а директор – это же администратор. Как работают сотрудники? Хватает ли средств на зарплату? Вот круг моих интересов, моих обязанностей.
У вас довольно большой штат хороших специалистов. А как часто вам приходится принимать участие в лечении больных?
Мне лично?
Да.
Ну, конечно, чем отличается медицинское учреждение от любого другого? Тем, что главный администратор, он и главный специалист. Поэтому я директор, это административная должность, естественно, ее приходится выполнять. Но процентов 30 времени я должен посвящать консультированию пациентов. То есть мои доктора, которым нужно укрепиться в своем решении, в каких-то диагностических ситуациях, они обращаются ко мне за помощью как ведущему специалисту.
Также вы профессор медицинской академии. Скажите, вот как вы считаете, в нынешнее время может ли получиться из какого-нибудь молодого специалиста в будущем очень хороший доктор?
Ну, в противном случае зачем учиться? Дело в том, что ну, вы помните, в собачьем сердце была такая классическая фраза: рыба не может быть второго сорта. Врач не может быть хорошим или плохим, он должен быть нормальным. Нормальным, а это значит, что всякий, кто идет в академию медицинскую, собирается учиться, он не рассматривает для себя будущее. Вот буду хорошим врачом. Нет, не буду хорошим, буду средним врачом. Все хотят быть хорошими врачами. Нормальными врачами, я говорю, потому что никому из пациентов не хочется идти к нехорошему врачу. И, исходя из вашего вопроса, нужно ответить, что если человек решился, что он будет врачом, он может быть только хорошим врачом. Система образования, она, конечно, не без недостатков. Нам много чего не хватает, чтобы готовить хороших врачей. Но не получится хороший врач при даже самой идеальной системе подготовки, если человек сам не мотивирован. Поэтому молодые люди, вот что бы ни происходило в экономике страны, вот в медицинский институт, в медицинскую академию всегда конкурс. Потому что эта специальность не зависит ни от политического, ни экономического устройства жизни. Люди всегда болеют.
Перед операцией вообще на любую часть тела делают общий наркоз. Вообще, что это такое? И очень часто говорят, что он плохо влияет на мозг.
Чего страшного?
Да. Ларочка. 0,036. Золотой вы человек. Это прекрасный показатель. Это значит, что терапия эффективна, и человек сохраняет, как это сказать, рост опухоли приостановлен. Очень хорошо. Спасибо. Нежно целую. Хороших вам выходных. Спасибо. До свидания. Очень важно. информацию.
Да, только что в студию поступил рабочий звонок. Что это за было, показатель 0036?
Ну, это специфический показатель, который отражает состояние процесса роста опухоли. Да, и он, цифры, которые я получил, указывают на то, что нет роста опухоли у пациента.
Опухоли головного мозга?
Ну, неважно. Опухоли. А. Некой опухоли. Да, это не принципиально. Возвращаясь к вашему вопросу. Благодаря тому, что есть вообще анестезия, да, анестезиология, анестезия, стали вообще возможны какие-либо операции. Потому что оперировать пациента, не обезболив эту операцию, не лишив его чувствительности на производящее, мы, по сути дела, прилагали его на то, что он бы умер во время операции от болевого шока. Поэтому обсуждать вопрос, вредно ли это или полезно, ну, не очень корректно, просто потому что наркоз, не приходят люди в поликлинику, а дайте-ка мне наркозик, что-то я давно наркоз не проходил. Наркоз – это обязательный элемент, обеспечивающий технологический элемент, который дает возможность вообще хирурга оперировать. Ну, а если учесть, что хирург оперирует далеко не по желанию пациента, зачастую просто, чтобы спасти ему жизнь, то обсуждать вопрос опасности или безопасности наркоза. Любая манипуляция опасна. Опасно взять кровь из пальца. Есть свои риски. А вот что касается наркоза, это очень сложная технология и очень высокая ответственность. И поэтому вообще врачи-анестезиологи во всем мире относятся к элите, поскольку от них зависит успех любой, даже самой красивой операции. Как бы ни был талантлив хирург, нейрохирург, но если будет плохая анестезия, то результаты блестящей операции будут сведены к минимуму, а то и могут закончиться плохо. Что касается вашего вопроса о том, не является ли это вредным, ну, сказать, что это полезно, я не могу. Вот, говорить о вреде в определенном смысле, конечно, можно, но вредно вообще любое лечение, оно есть побочный эффект. У наркоза тоже есть свои побочные эффекты, но современные анестетики, препараты, которые проводятся на наркоз, они направлены на то, чтобы минимизировать всяческие последствия. Поэтому, я думаю, что с каждым годом мы можем говорить сегодня о последствиях, которые пациент не знает. Они настолько малозаметны, да, что мы предполагаем, что они могут как-то сказаться в жизни. Но каких-то серьезных, больших последствий мы сегодня уже не обсуждаем в анестезии. Поэтому про этот счет можно не беспокоиться.
А в избушке Баба-Яги русская печень?
А как лечит слон свой зуб?
Что, простите, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах. Вот.
В эфире программа «Познайка».
А скажите, а вообще вот до этого какие были последствия после анестезии?
Ну, последствия после анестезии. Тут длительное непробуждение, нарушение какое-то, нарушение памяти. Были случаи, когда, поскольку зачастую во время операции приходится проводить искусственную вентиляцию легких, пациентов могли быть нарушения, связанные там, со связочным аппаратом. Нет, они не настолько критичны, они не фатальны, безусловно. Но были аллергические реакции, были и есть, и остаются, потому что на каждый препарат, включая анестетик, могут быть аллергические реакции, а аллергия может проявляться совершенно по-разному. Бывает анафилактический шок, люди могут умереть, можно умереть от укуса пчелы. Ну, то есть медицина – это опасная отрасль. Она лечит, но сама по себе несет определенные риски для любого пациента.
Очень часто после общего наркоза от пациента долго пахнет краской. Почему?
Может быть, он во время операции его красили? Может, операция по краске была? Это ощущение запаха ароматических углеводородов, которые содержатся в краске. И содержится в ингаляционных анестетиках. То есть запах ингаляционных анестетиков может напоминать. Но сейчас они, во-первых, уже не так пахнут, да? А во-вторых, во время операции весь этот запах выветривается за счет того, что отработанные газы не выводятся. Поэтому я думаю, что это ваше наблюдение, оно очень какое-то случайное и несистемное.
Ну, теперь предлагаю перейти к самой сложной, наверное, устроенной части нашего тела – это мозг.
Ну, давайте перейдем.
Вообще существует много мифов о мозге. Например, чем он больше, тем он лучше. Это так?
Ну, я не знаю, где вот такие мифы. По-моему, миф как раз уже давно развеян. И известно, что у олигофрена, умственно отсталого человека, мозг больше, чем у математика или шахматиста. Вот это многократно доказано, показано. Нобелевского лауреата, не помню, кого из них, но помню фамилию, математика известного, был мозг удивительно маленьких размеров. Поэтому мозг рассматривать взаимосвязь между эффективностью и объемом нелепо. Чаще всего большой мозг – это как раз проявление болезненности.
А скажите вообще, от чего зависят размеры мозга, кроме наследственности?
Ну, от чего зависит размер руки? Форма носа, цвет глаз. Ну, это некое приданное свойство, да, которое ничего не определяет. Ну, масса тела, цвет кожи. Ну, есть к этому, конечно, но есть определенное представление, что мозг должен быть пропорционален. Дело не в самом размере, а пропорция. Мозг должен быть пропорционален размеру тела в целом. В среднем 2-2,5% от массы тела должен составлять мозг. Не должен, а составляет. Вот так. Причем мозг ведь это очень такая интересная губчатая структура, которая окружает жидкость, именуемая спинномозговая, которая очень богато кровоснабжается, там много крови. Ну и самое интересное, он помещен в твердую коробку под названием череп, которая его защищает от внешних воздействий.
Вы сказали, что олигофренов мозг больше. Почему так?
Почему не знаю? Потому что это не имеет обоснования. У людей, имеющих недоразвитие умственное, есть разные признаки, да, которые предрасполагают. То есть вот просто мы видим, что человек умственно отстал, но если разобраться вообще в анатомию, то можно найти множество всяких признаков, которые называются стигмы. То есть признаки некой неполноценности, которая проявляется в том числе и один из вариантов проявляется. Ну, как хвостик. Хвостик бывает, вырастает у человека хвостик, да? Это стигм, да? Это какое-то наследственное уродство. Когда это уродство касается внешних сторон, это одно дело, но оно может сказаться и на недостатке умственного развития. Есть факторы генетически обусловленные, а есть факторы, которые приводят к развитию умственной отсталости, неблагоприятной беременности у женщины, которая могла злоупотреблять алкоголем. Помогла вот в момент, когда закладка наркоманом она была, когда происходила закладка высшей нервной деятельности, в этот момент из-за неблагоприятного воздействия, наличия каких-то токсических агентов крови, произошла неправильная закладка мозга, человек родился умственно отсталым, неполноценным.
На уроках биологии нам говорили, что мозг состоит из 100 миллиардов нейронов. Это так?
Да, примерно так. 100 миллиардов нейронов, порядка 1 триллиона связей, которые между ними существуют.
Вообще мозг удивительный орган, он способен перерабатывать информацию. Каким образом он ее перерабатывает?
Ну, хороший вопрос. На него вот люди десятилетиями отвечают на вопрос и пытаются разобраться в этом, как он перерабатывает, и все еще ответ не получили. Мозг действительно уникальный орган. Как он перерабатывает информацию? Ну, если я скажу, что все довольно просто. Он получает информацию от систем ввода. Система ввода – это рецепторы. Глаза, уши,
органы
кожа.
Чувств.
Да, то есть собирает любую информацию. Собирает эту информацию через систему чувствительных датчиков, которыми являются ухо, глаз и прочие специализированные рецепторы. Он получает в виде электрического тока, который распространяется между нейронами. В зависимости от их специализации, в зависимости от того, куда эта информация должна попасть, получаются очаги такого возбуждения, которое связано между собой, которое выстраивается в ассоциативные ряды. И чем сложнее этот ассоциативный ряд, тем больше задействовано нейронов, тем сложнее деятельность человека. То есть есть простые реакции. Например, вспышка. От вспышки глаз закрылся. А есть зарево, которое предполагает, что, наверное, там пожар. И на основании этой информации человек предпринимает какие-то действия. Он начинает уходить из зоны, которая может быть опасна. Это сложная поведенческая реакция. Но она основана на том, что он получил первоначальную информацию от рецептора. что есть впереди опасность. Поэтому, если перенести на более понятный молодым людям язык, то в пространственно-временное кодирование такой принцип передачи информации 0-1, да? Двоичный код практически, но значительно более усложненный, потому что нейронные сети, тоже термин, который сейчас используется в математике, в программировании, позволяет этому импульсу разойтись в таком количестве разнообразных направлений, что и определяет разнообразие цепочек нервных, которые специализированы или готовы по-разному реагировать на внешние импульсы.
А я напоминаю, что в эфире была передача «Познайка», продолжение нашей беседы о головном мозге с Андреем Августовичем Белкиным, доктором медицинских наук. Слушайте в следующей программе. До новых встреч!